Шалом! Вы слушаете мягкий, но сладкий, как клубника в магазинах подкаст «Чё там, евреев?». Меня зовут Макс Сотников, еще Лев Гальдорт, Маша Литвин.
Привет.
Привет.
Вот мы уже полным составом, не в лайве, а в монтированной версии.
Поэтому... Мне кажется, пока я в подкасте, он всегда полный состав.
Хорошее начало, Лев.
Я не ощущаю себя смонтированной.
Мы подретушировали бы, если бы я хотел это делать, нет. Все, ладно, я даже это вырезать не буду, мне настолько впадло. Ой, ладно, про что мы сегодня поговорим?
Ну, у меня сегодня будет военное корреспондентство и политические новости. Я сегодня посерьезки.
Да, еще поговорим про заявление ультрарелигиозных людей, которые не хотят в армию. И там прямо очень громкие заголовки, где мы лучше умрем, но не пойдем в армию.
У меня будут новости про Пурим. Новости высшего образования, 1500 стартапов, и вы узнаете, что произошло с носом.
Надеюсь, он не отвалился.
Кто остался с носом?
Неплохо. Ой, давайте начнем с 5 минутки рефлексии. Лев, что тебе было интересно?
Ой, я на этой неделе стендапил несколько раз. Вот, первый раз было забавно, потому что у нас есть бар «Маленькая Прага» в Тель-Авиве. И там делает стендапы наш комик Вова Тамаркин. И у него политика такая, что он не пишет состав комиков на закрытый микрофон. То есть там есть, там выступают только комики, которые уже опытные, которые уже выступали, которые там смешно обычно. Но Вова хочет приучить зрителей к тому, чтобы они приходили на мероприятие, а не на конкретного комика. То есть политика такая, если тебе нравится комик, там, допустим, я, подпишись на меня на Инстаграме, я всегда пощу, где я выступаю. Максим тоже, он всегда там постит сторис, где он выступает. Ну и каждый комик, по сути.
Как ты считаешь, это левая политика или правая?
Я думаю, здоровый центризм. Вот, ну вот, такая, короче, политика. И поэтому, ну, люди не всегда понимают. И поэтому вчера, ну, не вчера, точнее, в понедельник, на закрытом микрофоне там был состав в духе, там, я, Максим, еще пара комиков, Кирилл Селигей и Михаил Шац. И они выступали, мы выступали на 4 человек.
Это 4 зрителя, да?
Да-да-да. Это забавно. Так что, друзья... Сейчас Михаил Шац, если что, и Кирилл Селигей оба готовятся к концертам, к турам. В апреле оба улетают отсюда на пару месяцев. Вот. И ходят на закрытые микрофоны всякие разные проверки и прочее. Так что, если вы туда придете, у вас будет великолепный шанс получить хороший экспириенс за 20 шекелей, 30 шекелей, сколько билет стоит. Вот. А вчера мы выступали с Димой Киселевым в Холоне.
О,
тоже было прикольно.
Вы в парке выступали или был бар?
Барк. Мы выступали в барке. В общем, короче, было прикольно. Пришел полный зал холонцев. Причем люди прям такие, о, клево, стендап под домом, вообще отлично. Реально клево. Вот. И мне в комментарии в Телеграме написал чувак такой, типа, это, я вам позвал двух друзей. Если будет плохо, они меня убьют. Я такой, вау, спасибо за давление, чувак, просто что это такое? Потом говорит, ну если будет хорошо, я потом приду на следующее мероприятие. Я говорю, блин, ну, просто давление с двух сторон, как бы, то есть, и плохо, и, короче, да. Но он потом написал, что нормально было, прислал мне отзыв от своего друга на иврите. Друг явно здесь давно, в плане, ну, там были прям вот, были новые репатрианты, были те, кто прям очень давно там, с 90-х годов. Ну и, конечно, им сложнее понять, что там он, ну, чувак прям на иврите написал, типа, что я некоторые слова даже по-русски не понимал, потому что это слова, которые появились там, ну, в обиходе после того, как я перешел на иврит. Вот. В таком духе. Ну, интересно было. Вот. Такие
интересно,
дела.
Какое это слово, я просто думаю.
Я вот тоже пытаюсь понять.
Не класть ноги на сиденье автобуса.
Да что он сказал, куда белый шум?
Слово «пожалуйста».
Да, возможно. Вот. Еще вкину просто во вселенную такую идею. Да, дело в том, что мы нашли прикольное помещение. Юра нашел прикольный зал, бар, где был бар и где можно открыть бар в Тель-Авиве. У нас есть некая коалиция комиков, опытных очень комиков таких, да.
Которые коалиция хотели крепких бы... центристов.
Да, коалиция крепких центристов-комиков, которые вы хотели бы открыть. Там стендап-клуб, но нужны инвестиции. Если вдруг у вас есть человек, который хочет открыть в Тель-Авиве стендап-клуб, или хочет, чтобы он там был, но у него есть деньги, то пишите, пожалуйста, мне. Нужно довольно-таки много денег. Ну, по моим меркам много, я не знаю. То есть, ну, мы посчитали, примерно 500 тысяч нужно, чтобы открыть место.
500 тысяч чего?
Шекелей. Чтобы открыть место, да. Хорошо. Вот. Если вдруг... Ну, я не знаю, кто нас слушает. Там бывает донаты, чтобы по 60 шекелей. Ёлки-палки. Если вдруг мало 60 шекелей, то вот можно подумать об этом. Напишите мне в личку, если что. Да.
Блин. Раз мы уже про вакансии, которые нужны. Ага. Значит, мы еще ищем человека для подкаста. Возможно, есть кто-то... можно назвать это продюсером, наверное, человек бы, который искал интеграции, потому что, как видите, мы без интеграции, мы держимся только на поддержке Патреона. Спасибо вам большое, да, всем патронам и патронессам. Вот, но если есть человек, который готов искать интеграции за процент от этой интеграции, вот, напишите нам, потому что у нас есть у всех куча работ и дел, и просто не хватает времени.
И долгов.
И долгов, вот. Поэтому есть желание делать интеграции, но нет возможности искать рекламодателей, вот, сами они к нам пока не бегут, вот, но... еще чуть-чуть и повалят, я уверен.
Ну, суши были вкусные.
Да, ну, кстати. Так, что еще? Все, кажется, пока. Маш, что у тебя было интересно?
Я прочитала любопытную книжку. Она вышла на русском языке вот буквально сейчас, несколько недель назад. Называется «Путешествие в страну Израиля в 800 году 6-го тысячелетия». Ее автор Эльханан Лейб-Левинский — это тот, который улица, на которой стоит Тахана Мерказит. Вот. 800-й год 6-го тысячелетия — это, как вы думаете, какой? Предположение?
Это, же, это вот, буквально через несколько лет, мне кажется.
Да.
Да-да-да.
2040-й.
Да, вот.
Это через пару лет. Ну, скоро, да.
Да.
Когда он писал это в конце 19 века. Это его такая фантазия, утопия о том, как будет выглядеть страна Израиль в 2040 году. И ее впервые перевели на русский. И, ну, не могу сказать, что это лучшая книга, которую я прочла за какое-либо время. Да, но она любопытная, она милая. Он там придумал самолеты, и он их называет в соответствии с Талмудом летающими башнями. И вообще забавно, как он выкручивался какие-то вещи, пытаясь назвать на иврите, который еще не был полностью возрожден в тот момент. Да, он там придумал какие-то свои слова для газеты, для чего-то еще. Но мое любимое место происходит в самом начале, во вступлении, где он еще не путешествует по этой выдуманной земле Израиля. Значит, он говорит, что вот в конце 19-го столетия среди народов Европы и среди евреев обозначились два разных движения. Значит, второе движение, я проспойлерю, это возрождение иврита. А вот среди европейских народов возникло движение против мертвых языков, латыни и древнегреческого. Ибо до тех пор во всех средних школах эти языки изучали как обязательные. Значит, так, все учили латыни и греческий. И зачем это делали? Зачем же учили эти языки? Ради чего обучали этим языкам юные создания? Кто знает? Одни сторонники такого обучения говорили, что ничто, как древние языки, не смягчит сердце ребенка, что они обогатят его духовно, разовит в нем хороший вкус, восприимчивость к красоте, к возвышенному, и все потому, что в нежном возрасте ребенок прочтет о греческих богах и богинях, об их разврате и оргиях, а также о жестокосердных римских воинах и их битвах. Услышишь, ушам своим не поверишь. Я читала и думала, вау, то ли дело Танах, там другое.
То ли дело ТикТок, там то же самое.
Справедливости ради, мне кажется, это мое субъективное мнение, что история про греческую мифологию, она прям веселее, ну, в плане. Там что-то, как будто больше экшена.
Да, блин, нифига там не больше экшена. Я ребенком, я читал это, и там написано, что вот он там это достает, там свой, там это, меч, что-то ножны. Я думаю, какая херня, мне там учительница по истории, Лев, это про секс. Я такой, тогда я пойду в туалет, Марья Ивановна, ну типа.
Но то ли дело в Торе, такой, ты моя жена, но представишься сестрой, там есть жена и поинтереснее. Давай пока разыграем эту карту. Это такой, как в детстве, прямо очень много тебе дает интересных знаний.
Это правда.
Не знаю. Так, слушай, у меня вопрос. Вот он пишет, у меня единственный вопрос есть. В 2040 году Биби у власти или нет? Что там в итоге?
Нет, Биби не у власти. Там, всюду мир. Все живут очень мирно. Там в середине Яффы площадь мира, улица мира. Всюду мир. Все приезжают учиться у нас, как жить мирно. Вот, и арабы упоминаются дважды за всю эту книгу. Там один раз говорится, что рядом с архитектурой модерна соседствует арабская архитектура. Это один раз. А второй раз, когда речь идет про армию, которая очень маленькая, и она не нужна, потому что государство Израиль ни с кем не воюет в 2040 году. Но иногда бывают стычки с бедуинами. Все, больше никакого упоминания о ком-то, кто не еврей. Такая фантазия из конца 19 века.
Получается, геноцид палестинцев выходит.
Ну, он закончился уже.
Да, уже закончился.
Это эпоха после геноцида палестинцев. Оставили архитектуру, живем там сами. Периодически стреляем бедуинов.
Да, последний остался оплот сопротивления.
Очень, на самом деле, читается... Ну, сложно читается эта книга сейчас, потому что все там... еще есть некий... У меня похожее было чувство, когда я перечитывала Стругацких в последний раз, там лет, не знаю, в 20, ближе к 30. Они описывают тебя в «Мире полудня», великолепный мир будущего, где все, в общем, побеждены, все напасти, там летающие башни, все, что захочешь, но ни одной женщины главного героя. То есть все женщины, они на заднем плане, и ну просто это прекрасный мир мужчин. Очень интересных, замечательных, смелых, отважных, умных мужчин. Вот, но здесь то же самое. Тут женщина только... Ну, типа, один или два раза упоминается какая-то женщина-доктор. То есть, в смысле, не то, что я ждала от Эльхана Налейба-Левинского какого-то невероятного феминизма и, короче, суфражистских идей, но...
В общем, много разных... Об этом не думал вообще в целом.
Да он начинает с того, что он женился на своей ученице, которую он учил ивриту в 8 классе.
Понятно.
Такие нравы были.
Так это с него Цой писал свою песню, понятно.
Нет, ну женился он на ней все-таки не в 8 классе, но то, что происходило там, я думаю, сейчас в Твиттере назвали бы грумингом.
Блин. Я понял, Максим, что у тебя интересно? Какой у тебя груминг был на этой неделе?
У меня был груминг с банком немного. Я коротко. Значит, несколько эпизодов назад я рассказывал, что мне пришла смс-ка, что банк каждый месяц меня снимает по 50 шекелей в среднем. Вот, и я набрался смелости, написал в банк, говорю, алло. И они такие, да, Максим, освобождаем тебе комиссии на целый год. И я такой, здорово. И вот мне неделю назад приходит смс-ка, Максим, мы сняли с тебя 500 шекелей комиссии. 580, минус 589, если быть точным. И я такой, вау, интересно, меня освободили от комиссии. Они сняли на год вперед всю комиссию, такие, освобожден. Заплатил нам авансом. И я пишу в банк, говорю, какого черта, вы же мне обещали. И они такие, да, Максим, точно, мы возвращаем тебе 28 шекелей обратно. И я такой, вау, что происходит? И я, ну, начинаю там листать, а в банке специально сделано все, чтобы тебя максимально запутать, чтобы ты ничего не понял. Я читаю все эти выписки. И я нашел одну вот выписку по этим комиссиям, там буквально три пункта. Написано, что обслуживание карты там 28 шекелей, этот и все остальное, это минус 500, что-то такое написано. И потом я разобрался, что минус 589, значит, что они мне вернули 589, а 28 они не вернули. Они подумали, что я им пожаловался, что они мне не отменили комиссию за обслуживание карты, и они мне вернули еще и за карту денег.
Вау.
Вот, так что я реально просто, я преисполнился в своей хуцпе настолько, вот, что я выбил еще, они вернули мне 580, я еще говорю, а 28 верните мне, суки. И они такие, ладно, Максим, все.
Вау, позвони им, скажи, вот еще транзакция прошла в баре, там за пиво сняли 120 шекелей, это не я, пожалуйста, верните мне эти деньги.
Пиво было так себе, не хочу за него платить. Вот.
Прикольно.
Да. А еще маленький прикол, что я раз в месяц захожу, или там раз в неделю захожу в Facebook, и иногда там кидаются запросы в друзья, и я вижу написано запрос друзья от страницы, который называется «Камеди полуфабрикаты». И значок «Камеди» написано, я такой, это что за новый авангардный стендап-клуб? Я думаю, уже столько у нас андеграунда, что еще полуфабрикаты какие-то. Я открываю, а там чуваки реально полуфабрикаты продают. Просто называются «Камеди». Я не знаю, почему. Я не знаю, они просто называются «Камеди». И там реально картинка, там типа логотипы написано «Камеди», как, ну, типа комедия. Дефолтная стендап-клуба.
Подожди, а какие там полуфабрикаты?
Ну, там какие-то пиццы, какие-то блины.
Они вот смешные?
На картинке не очень. Скорее, грустно немного. Я не знаю.
Может это... быть, это наш будущий инвестор?
Возможно. Напишите нам.
Камеди.
Ты им напиши, они к тебе в друзья добавились.
Да.
Возможно, кстати. Интересный, интересный подход. Анонсы, есть какие-то анонсы?
Да, есть пара анонсов буквально. Смотрите, 22 марта, это пятница в Хайфе, будет концерт Кирилла Селигея. Ну, не концерт, проверка Кирилла Селигея, проверочный материал. Новый он тоже готовится к туру. Я часть слышал, смешно. 29 марта, это пятница следующая, будет тоже в Хайфе моя проверка материала, не проверка материала, мой старый концерт, я расскажу, почему я ненавижу ботаты, он называется, вот, расскажу, хочу его прогнать еще разок и в апреле записать в Тель-Авиве где-нибудь, вот, и 20, получается, 8-го, это в четверг следующий, в Тель-Авиве будет тоже Кирилл Селигей в Доме писателя, вот, это две, значит, вещи, а, и третье, что мы сейчас делаем каждую субботу, по сути, проверку материала Михаила Шаца, тоже к туру готовится. И там вот ближайшая суббота распродалась уже, а есть немножко билетов на вторую субботу, 30 число, и на 6 там много еще. То есть, вот так что, если что, приходите, ну, Шац клевый, там билеты стоят дешево для Шаца в плане. Вот. Потом он уедет.
Ну, Шац богат, вы можете себе позволить билеты на собственный концерт для зрителей.
Допустим, да. Вот, вроде все.
У меня тоже есть анонс. Вышел 7-й выпуск подкаста «Левиафан», который мы делаем с Женей Треберманом. Это подкаст про странные, смешные истории из еврейской традиции, истории мифологии. Этот выпуск, он про ключи и двери, и мы там рассказываем истории про двери и ключи. Но там много всего. Там есть Петах-Тиква и Бат-Ям, и есть рай и ад.
Иерусалим.
Ну, как будто Петах-Тиква и Бат-Ям тоже сказала. Ай и рад.
Айран.
Я рада, что у тебя не повернулся язык назвать Бат-Ям адом.
Нет, это райские кущи тут кругом.
Да, есть две истории про Александра Македонского. Есть...
А про Наполеона есть?
Нет.
Нет, но есть про генерала Аленби.
Тоже неплохо. Ну, годится.
Чуть ближе, да. Ближе, чем Александр Македонский. В общем, вот можно послушать на Ютубе, мы оставим ссылку, можно послушать в местах с подкастами.
Мы прошлую неделю, где был эпизод с Витей Капаницей, мы про это сильно не говорили. Так что самое время наверстать упущенное. Что происходит в Газе?
Ну, в Газе все более-менее стабильно, но есть несколько таких сюжетов, которые хотел рассказать и дать какую-то общую картину. Во-первых, вот на этой неделе в госпитале Шифа шли снова бои с Хамасом, и, по сути, это означает, что Хамас вернулся на северную часть Газы, потому что госпиталь Шифа уже штурмовали, там под ним нашли кучу этих туннелей, туннели взорвали, но сейчас там снова Хамас, снова вылезали из каких-то других туннелей, которые не нашли, и вот там 80 человек задержали в плане хамасников, убили командира полевого и так далее, то есть, Хамас вернулся в Шифу. Вот, это первое. Сюжет. Второй сюжет – то, что Хамас на прошлой или позапрошлой, мне кажется, неделе убил двух глав Хамул. Это типа такие семейные кланы палестинцев, которые там живут. И была такая голубая мечта, которая у многих там, условно говоря, людей в Израиле, что к власти в Газе можно будет привлечь не Хамас и не Фатх, которые, палестинская автономия, а вот этих Хамул. То есть разделить между ними Газу там на части, и пускай каждый правит свои части, там, друг с другом конкурируют и следят за порядком. То есть, как знаете, Эмираты, по сути, это несколько семей, которые вот держат разные там куски вот этой семьи.
Ну, то есть просто дать кланам части Газа разные. Разным кланам разные части.
Да. Ну, вот Хамас такой, нас не спросили, поэтому, в общем-то, вот, поучаствовали немножко в этом заочном диалоге. Вот, что хочу сказать.
Есть еще такое, насколько я понимаю, что многие члены этих кланов, они связаны с Хамасом. То есть не то, что есть отдельно Хамас, а отдельно все эти кланы.
Я понимаю, что есть разные, то есть вот про которые Лев говорит, они были больше мафиози местные, то есть они как раз, они не совсем сотрудничали с Хамасом, то есть они пытались там под Хамасом там свои мутки мутить.
Да, по сути Израиль, тоже разведка есть, знает людей, которые знают людей, там вот тех, кто не связан с Хамасом, тех, кто не замешан в терроре, более-менее, то есть там тоже есть градация, я думаю, что. То есть ты права в том плане, что это большие семьи, и наверняка из них кто-нибудь был связан с Хамасом, то есть вряд ли там есть семьи, которые прям вот... семья Петровы, они не в Хамасе, вот.
Да, там же, в этом плане есть очень много историй. По-моему, на прошлой неделе была удивительная история, что, был теракт в Иерусалиме, кажется, где подросток зашел в кафе и пырнул ножом солдата.
Да, он погиб потом, к сожалению.
Солдат погиб?
Да.
И оказалось, что, у этого террориста, у него есть двоюродные братья, которые служат в Цахале.
Да, бедуинам, мне кажется, дали что-то.
Да, и вот насколько... То есть этот террорист, он попал в Израиль по программе воссоединения семей, то есть у него часть семьи была в Израиле, а часть семьи была в Газе. И вот он, приехал жить в Израиль, у него был паспорт, Тудадзуут, вот. Ну и все. И вот насколько вот эти семьи могут быть разные люди в одной буквально, большой семье. Там понятно, что семья огромная, там человек 80, наверное, всех братьев,
конечно,
сестер. Этот, но настолько они могут быть вообще разных позиций, что одни служат в армии, а другие совершают теракты.
Да-да-да, и у него как раз тоже родственники и в Хамасе есть, мне кажется, или в джихаде. Это вот реально такая очень запутанная ситуация. Вот, то есть, грубо говоря, вот имеем то, что, во-первых, да, Хамас возвращается немножко на север, Хамас не дает, получается, вот найти новых контрагентов, скажем так, для этого мирного урегулирования. Были слухи, что... Израиля, что есть переговоры передать власть в Газе одному из, по-моему, бывшему главе разведки палестинской автономии, с которым более-менее нормальные у всех отношения, там, и у Израиля, у Катара, там, у всех. Хамас заявил, что мы убьем его. То есть они прям сказали, типа, что коллаборантов мы будем мочить. То есть, ну, прям вот так вот. Но и Нетаньяху тоже сказал, что нет, эти планы отвергаем, мы не будем их продвигать.
Ну, возможно, это правильно, потому что иначе сейчас их поубивают, и потом будет сложно вообще кого-то найти. Он пока решил.
Да, сложно сказать, что правда, что не правда. Ну да, вот. И кроме этого, значит, мы, мне кажется, месяц назад рассказывали о том, как многие страны перестали финансировать БАПОР, который УНРВА, вот, это агентство по палестинским беженцам, потому что Израиль предоставил веские доказательства того, что они, ну, занимаются террором, там 12 человек прям просто убийцы.
Ну, некоторые сотрудники БАПОРа, да, участвовали в терактах, в терроре.
В резне 7 октября,
да, собственно говоря. И в целом, да, в пропаганде там антисемитизма.
Да, да, там, ну, там видео прям, конечно, жесть. В плане просто, типа, приезжает чувак в костюме ООН, короче, выходит и помогает пленного там занести в
Хамас. Да, они там трупы собирали.
Да, трупы собирали, да, ну, типа, да. Вот, но, грубо говоря, Израиль и никому не дал, и сам не занялся, по сути, ну, в плане Израиля, в плане правительства, понятно, и сам не занялся распределением гуманитарки в Газе, и никого не нашел на эту роль, скажем так, и в итоге сейчас многие страны возвращают финансирование в опор, то есть это Швеция, мне кажется, сделала, и, мне кажется, Австралия, сказали, что да, что возвращаем деньги, потому что из Газы приходит новость о том, что у них там, ну, они голодают, что приближаемся к голодной смерти. Эти новости мы никто никак не может подтвердить, что заявляет ООН, но ООН заявляет не на основе каких-то исследований, а потому что это ей говорят их люди из Газы, которые...
Ну, блин... как ты проведешь там исследование?
Не, я не говорю, что там нет голода. Я просто говорю, что, ну, типа, знаешь, ООН могут говорить, что в Газе погибло 30 тысяч человек, но эти данные Минздрава Газы, которые аффилирован с Хамас, который не признает гибель ни одного боевика. Они говорят, что погибло 30 тысяч мирных жителей. Израиль говорит, из них 15 тысяч – это боевики, типа, мы, ну, типа, это враги, ну, это бойцы были. Они говорят, нет, ни одного нет, все были мирные. То есть, ну, типа, очень тяжело думать, что новости, которые приходят с Газа, это, типа, некая, ну, объективная реальность, вот. Но, тем не менее, суть в том, что никто, кроме БАПОР, не занимается этим обеспечением, ну,
продовольствием. Вообще занимается, я сейчас хотел как раз...
Ну, США построили порт этот небольшой.
Нет, поэтому... что этим занимается еще Хамас, то есть Хамас разводит гуманитарку, но Израиль сейчас пришел к тактике, что они убивают как раз людей, которые из Хамаса, которые разводят гуманитарку, то есть они их приравнивают...
Не, ну, дело в том, что Хамас занимается этим своеобразно. Хамас ее забирает гуманитарку и продает на черном рынке,
что он делает. Ну, вот, ну, то есть, короче, Израиль еще занялся ликвидацией хамасовцев, который распределяет гуманитарку, да. Вот, и со своей, вот я еще дополню, Льва, что реально очень сложно понять, то есть я пытался помониторить новости по поводу гуманитарной ситуации в Газе, потому что там пишут, что голод, что там через месяц вообще люди начнут умирать от голода, и проблема, да, в том, что проверить никак нельзя, то есть, с одной стороны, Израиль заявляет, что нет, мы поставляем достаточное количество гуманитарки, то есть сейчас критикуют Израиль за то, что он не поставляет достаточное количество гуманитарки, что там голод из-за того, что Израиль, значит, не пропускает достаточно еды, а Израиль говорит, нет, мы пропускаем достаточно еды, и тут такой, а что? А, ну, непонятно, как вообще проверить это, и как это узнать, очень сложно, я согласен.
Да, да, и, ну, и, грубо говоря, то есть сейчас США давят тоже на Израиль на тему гуманитарного кризиса в Газе. Начали строить порт в Газе, который тоже, кстати, была давняя мечта вообще Газы, чтобы там порт был свой. И вот он сейчас начинает реализовываться просто потому, что нужно, чтобы как-то подал туда, ну, еда, продовольствие, не через Израиль. Вот, они строят там порт, и причем буквально вот сегодня, мне кажется, были новости, что США привлекли Катар к этому строительству порта, а Израиль там вообще, ну, наше правительство очень против, и я тоже, если честно, мне не нравится эта идея, потому что Катар всю жизнь финансировал Хамас. Это их спонсор главный.
И лидеры Хамаса сидят в Катаре.
Лидеры Хамаса сидят в Катаре, да. И тут они такие, ну, мы тоже будем строить порт в Газе. Значит, они будут частично его контролировать. Значит, возможно, тогда будет через порт подать оружие и тому прочее.
Мне кажется, Израилю нужно более прозрачно говорить о том, сколько гуманитарки проходит. Типа, вот сегодня мы поставили там условно 10 тонн или чего-то такого, чтобы тогда можно было сопоставить под количество людей, которые живут в Газе, и вот количество гуманитарки, и ты мог понять вообще какие-то цифры. Потому что сейчас они просто говорят, ну вот проехало 5 грузовиков чего-то.
Да, 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 есть такое. Сложно, это правда сложно. И здесь вот я хотел сказать, что как раз мне кажется, что просто, ну, условно говоря, правительству в лице там Нетаньяху и тех, кто с ним заседает, они реально не могут, ну, то есть, вот, реально мне кажется, что хорошо было бы, если бы мы, как Израиль, как страна, занялись гуманитарной ситуацией в Газе более подробно, то есть, более включились в это, то есть, как раз тогда, возможно, бы не вернулось финансирование БАПОР, было больше влияния и прочее, но как будто бы наше правительство сейчас не может просто взять и начать помогать газовцам. То есть, ну, в плане, это будет воспринято их электоратом как что такое, мы помогаем арабам, какого черта?
Да, это же были протесты как раз на границе с Газой, где не пускали грузовики с гуманитаркой там поселенцы, я так понимаю, по большей, ну,
там,
по большей части.
Ну, там тоже часть родственники, значит, погибших там, ну, в плане, ну, сложно.
Ну, окей, сложно. Ладно. Короче, израильтяне не пускали, значит, грузовики с гуманитаркой, потому что они говорили, почему мы должны помогать террористам, пока они не вернули наших пленных, пусть они сначала вернут, а потом мы, значит, привезем им еду.
Да, ну и я причем повторю, я, мне кажется, говорю эту мысль, что это чисто политическая фигня, то есть здесь нету какой-то, ну, невозможности, потому что протестующие перекрывали Айлон, ну, приезжала полиция, их разгоняла их с Айлона. Там протестующие в меньшем вообще количестве перекрывают проезд этим грузовикам с гуманитаркой, полиция их не разгоняет. То есть это решение, которое было кем-то принято, скорее всего, там, ну, Бен-Гвир, там, нас безопасность и прочее, не пропускать, не разгонять.
Вот. Но сейчас вроде вот проблема эта решена каким-то образом, то есть там, по-моему, нормально сейчас проходят грузовики, то есть там уже больше зависит от Израиля, как от государства, какое количество они вообще пропускают, да, и возят.
Да, ну вот, я говорю, что хорошо было бы, если бы мы могли этот процесс возглавить, сразу было бы меньше, ну, вопросов к Израилю, как там... к тому, что то делает геноцид, то делает гуманитарную катастрофу.
Это, но... и гораздо эффективнее, чем спускать самолетов, скидывать контейнеры, да, с гуманитаркой.
Было, вот, гораздо эффективнее, чем пускать автобусы, а потом отстреливать тех, кто к ним подходит в плане хамасовцев. То есть, ну, реально. Вот. Но я говорю, что мне кажется, здесь политические причины, потому что мы не можем этим заняться. Потому что у нас, если что, в правительстве сидят праворадикалы. Мы про это говорили, часто ругаем их. И нам даже в комментарии писали, что, типа, ну, слишком много про Бен-Гвира говорите, да. Но просто я к тому, что недавно был такой момент, что тоже еще один третий момент, что в Израиле заканчиваются места в тюрьмах для вот этих вот террористов, потому что кроме там 15 тысяч людей, ну, хамасцев, которые были убиты, есть еще тысячи людей, которых взяли в плен. И что с ними
не
делать?
Не в плен, арестовали. Давай
арестовали,
скажем.
Хорошо. Да, ну да, не в плен, арестовали. Что с ними делать, не очень понятно, потому что их дофига, их нужно вот содержать. Сейчас будут строить резко новые тюрьмы, был указ Нетаньяху на этот счет. Был там срач правительства на тему, что там, по-моему, Шабак против этого Шабаса, который Шабас — это управление тюрьмы. Ну, типа, они говорили, что это...
Такая, не гуд Шабас уже, получается.
Да, вот, что типа там, ну, мол, нам приходится неправильно содержать тех самых особо опасных заключенных, вы не даете нам людей, там, не даете места и прочее. Вот, сейчас, к чему ты это вел, к тюрьмам, сейчас, секундочку.
Строят новые тюрьмы.
Строят новые тюрьмы, не хватает. А, да, вот, и к тому, что и там было заседание, где Бен-Гвир такой, типа, а почему вы выпустили, значит, этих подозреваемых, которых арестовали, это не боевики Хамаса, отпустили подозреваемых, которых взяли на западном берегу, вот. Им отвечают, ну, вообще, типа, у них закончился срок, ну, заключения, типа, их там задерживали там 2 недели. Вот они 2 недели, значит, мы их там с ними поработали, отпустили. И он такой, вообще, что за фигня, типа, они там накануне Рамадана отпускать еще арабов, давайте евреев отпустим. Ну, типа, что... Ну, типа... Что за
верхнее стопорало? Какой закон? Ну, у тебя сидит араб и сидит еврей, кого ты отпустишь? Алло.
Да. Вот, я к тому, что если у вас правительство вот такие люди, такие вопросики, знаешь, типа, то насколько легко там провести решение о том, что Израиль будет заниматься распределением гуманитарки в Газе, вообще невозможно.
Да, просто, это же вот. Это старая история была еще в начале, когда были переговоры по обмену заложников. Это же Бен-Гвир, по-моему, тоже говорил. О чем мы отпускаем, значит, палестинских заключенных? Давайте тогда еврейских заключенных тоже отпускать. Так их же не в Газу будут отпускать, наверное. Короче, странные истории. Вот.
Из хороших новостей, подожди, я закончу буквально последняя хорошая новость. То, что Рамадан пока что проходит довольно-таки спокойно.
Вот, хотел как раз тоже по этому поговорить, раскрутить людей, потому что все говорили про то, что вот, Рамадан, 14 марта, война на севере, война еще и на западном берегу будет из-за Рамадана. Но пока все вроде спокойно, Бен-Гвира держат под контролем, он не успел там наворотить делов.
Да, пропускают, много человек ходит молиться. Хамас, чтобы мы не только на Бен-Гвира тут накидывали, Хамас вбрасывает огромное количество фейков в попытках поджечь людей. Mm-hmm. То есть там они вбрасывают разные видосы, какие-то фейковые картинки. Ну, прям вот реально. Ну, тут понятно, что чувакам им нечего терять, они могут просто врать, им вообще не нужно ни на чем опираться, то есть, ну, в плане в своих набросах. Вот. Там, что там, как фотка, как, значит, какие-то еврейские, армейские чуваки кого-то бьют там где-то, это вообще не там, это не про то, как обычно. То есть, ну, в общем, к счастью, пока все держится под контролем.
Да, вообще, да. Я хотел, да, выразить огромный респект всем, кто принимает в этом участие, в том числе правительство, которое сумело, значит...
И правительство, и, ну, очевидно, мусульманское лидерство тоже в плане не пытается в это все влезать, как бы, как да. минимум. То есть,
потому что могла бы быть реально очень большая проблема.
Да,
и
да.
хорошо, что пока, во всяком случае, удается ее ликвидировать. Еще что по поводу Рафеха. То есть последнее, что говорили последние недели, это новости по поводу штурма Рафеха. Это город на юге сектора Газа, который граничит как раз с Египтом, там, где, по словам Израиля, содержатся последние там боевые батальоны там хамасников.
Говорят, что там два батальона хамасников, да. Ну, пока штурм отложен. То есть буквально сегодня он никто не вышел, скажет, что мы всех развалим, но потом. Вот.
Он еще сказал, что во всем виноваты американцы, мешают победить им, и, значит, некоторые в Израиле, и некоторые это леваки, очевидно.
Ну вот, да. Короче, кто-то, как обычно, мешает. Яйца, там, танцору и прочее. Но, ну, непонятно, что будет. Сейчас еще снова активизировались переговоры по сделке, по прекращению огня временному, там, и прочее. Непонятно, что будет. Нетаньяху, да, настроен штурмовать Рафиях, американцы говорят, не надо. Я не знаю, надо или не надо, но я могу сказать, что вот вроде бы как север сектора Газа зачищен был, но чпок туда вернулся Хамас. То есть, ну, типа, к тому, что возможно, что вот сейчас будет... Хамас вернулся туда неорганизованно, то есть нет такого, что там прям, ну, вот они держат как в Хан-Юнисе, там их сколько-то, 3-4 недели шли бои в Хан-Юнисе, где их выбивали Хамас из их укреплений, там все такого. Сейчас такого нету, но они могут зайти, сделать рейд, убить главу Хамулы, значит, вернуться в туннель, спрятаться, то есть это они могут. Окей, возможно, мы сделаем защиту Рафеха, но они также будут появляться, пропадать, потому что они же уходят, типа, не... И они, ну, допустим, как это там было с Исламским государством, что там это были более-менее бойцы, их прям вытесняли, и они уходили. А тут ты просто снимаешь автомат и уходишь в народ, и все, типа, ты теперь не хамасник, ты теперь просто газовец, и все, типа, то есть, ну, вот, они легко прячутся и возвращаются, к сожалению.
Это правда. Последнее, что хотел сказать по поводу Бенина Нетаньягу, он давал интервью CNN, кажется, и, значит, его спросили по поводу выборов. Он говорит, что вот, значит, журналистка спросила, что вот, значит, идут слухи, нужно ли проводить выборы, и он сказал, что нет, если мы будем проводить сейчас выборы, то это парализует страну там на несколько месяцев, в чем он прав в целом, и, значит, мы автоматически проиграем войну. Mm-hmm. Вот, потом мы сказали, а после войны вы готовы назначить перевыборы? И он такой, ну, потом и посмотрим. Вот, то есть по классике она пыталась как-то выбить из него журналистский ответ, и Биби, как обычно, там лавировал, такой, ну, поживем, увидим. И вот эти все поговорки.
Да. Подлежащий камень вода не течет. Да, но овца и зверь бежит.
Да-да, хлеб всему голова. Перейдем к другой новости, уже поговорим про то, что происходит в Израиле. Значит, Лев рассказывал несколько эпизодов назад про закон о призыве Харидим, который... отсрочка которого закончилась, и сейчас нужно, значит...
Она чуть не закончилась, это 1 апреля закончится.
Ну, короче, уже очень близко мы к этому, и, значит, если не примут новый закон, нужно будет призывать Харидим. И тут началась...
Мало того, ешивы перестанут получать финансирование, которое они получали там, у них там еще завязано все это, на этом всем.
А если они не будут давать если они будут отдавать людей в армию или что?
Если честно, я не помню там условия, но я точно помню, что это связано. То есть, типа, что ешивы с 1 апреля будут получать меньше финансирования, потому что вот закон. Да.
Окей, значит, пошли заявления. Значит, во-первых, выступил Рав Ицхак Юсеф, который, значит, он сефардский раввин из партии ШАС. Вот, и, значит, он сказал, что этот закон о призыве – это теракт против Харидим. Вот, и, значит, сказал, что если нас захотят призывать в армию, то мы уедем из Израиля. И некоторые люди такие, а это угроза или это призыв к действию? Ну, то есть, непонятно.
Обещание.
Да, обещание, то есть...
На что они там будут жить?
Не знаю, но не тут. А молиться перестанут, и что дальше, Маш?
Mm-hmm.
Как дальше жить?
Да, непонятно.
То есть, очень, ну... Звучит очень странно, то есть непонятно, то есть ладно, еще есть часть людей, у которых есть там второе гражданство, которые могут уехать, а остальные куда они поедут? Ну, в Палестину, в Ирак?
Ну да, Хашаста, это восточные евреи, так что, скорее всего, в Йемен.
В Йемен, думаю, там вообще и ждут их ребята, потрясающе. Вот, значит, да, они говорят, что, ну, не готовы идти в армию, и они прямо максимально против этого, и они говорят, что вот, ну, лучше мы уедем, чем пойдем в армию. Но есть еще и более радикальные заявления, значит...
Лучше армия уедет, чем мы пойдем в армию.
Значит, есть еще такой иерусалимская фракция, это такие прямо более радикальные харидим, такие они более... они меньше себя ассоциируют с Израилем. То есть это не натурая карта, которые прям не признают Израиль, но они такие тоже, где-то вот на том фланге.
Вы не очень легитимные такие, да?
Да, значит, они сказали, этот человек, там глава их раввин, Цви Фридман, он давал интервью организации «Братья по оружию», это мы рассказывали про это, это организация, которая сейчас такие волонтеры, которые занимаются, они то не занимались митингами против судебной реформы, а сейчас они очень много помогают армии. В том числе. И, значит, этот раввин сказал, что у него 30 или 40 внуков и правнуков, и если бы его спросили, что бы я предпочел, убили бы их арабы, либо они стали светскими, я бы предпочел, чтобы их убили арабы. Потому что, по его мнению, стать светским — это хуже, чем быть убитым, это хуже, чем смерть. Это самое отвратительное, что может случиться с человеком, с евреем — это стать светским.
Ну,
и
моя
его
жизнь...
там спрашивают, извини, да?
Я бы хотел пожаловаться на жизнь, согласиться с ним, но... Давай, ты теперь лучше.
Его спросили, да, по-моему, а как же светские евреи? Он сказал, ну это не евреи.
Да, он сказал, что все. Он сказал, что даже лучше, типа, менее позорно есть свинину, чем служить в армии. Ну, как вот в таком, так он завернул. Что, в общем, значит, его поинт такой, что в армии... религиозный еврей приходит в армию, и там он, значит, ему просто автоматически у него сбриваются пейсы, он перестает верить в Бога, и все, ужас.
ТикТок скачивается на его телефон сам собой.
Сам собой, да.
Или кнопочный причем.
Да.
Именно. И я просто... Мне очень странно, то есть есть харидим, который служит в армии, какое-то количество их есть.
Угу.
И после этого они возвращаются, и все еще остаются харидим.
Да.
Что остальное, с остальными происходит, что они так боятся? То есть что там может такого произойти? То есть они увидят, не знаю, там, бритые подмышки, бритые ноги, и они такие, господи, зачем нам Тора, если мы можем брить подмышки?
Смотри, есть харидим и есть харидим. Если, ну, я так понимаю, что вот люди, как этот раввин, который такие вещи говорит в интервью, он же очень удобно живет. У него есть полный контроль над его паствой, над людьми с кнопочными телефонами, которые ничего не смотрят, не читают, не слушают, кроме, собственно, его, раввина. И, ну, то есть, и я не говорю, что он все это делает, потому что он там не верит в Бога, а хочет власти. Ну, мне кажется, что есть какой-то такой мотив, потому что религиозные люди, которые служат в армии, это же обычно... вязаные экипы, как их назвать?
Нет, ну, есть вязаные религиозные... экипы, но есть еще дикая дивизия, именно харидим, которые такие, типа, ну, в плане совсем...
Называется дикая дивизия?
В общем,
чтобы... Я такой, вау, вот это крутое название. Я бы, ну, сам пошел служить, если бы дикая дивизия, вау, звучит круто.
Как будто бы, чтобы человек пошел служить в армию, нужно, чтобы у него в школе был израхут, предмет, который, не знаю, как... Ну, общество знания, наверное, самый близкий перевод, как некое... Израхут — это гражданство, гражданственность. Mm-hmm. Вообще, что такое права человека, что такое демократия, что мы защищаем? Ой, а мы будем говорить про демократию?
Возможно. Ну, Макс, наверное, списка нету, но может...
Списки да, нет, вот я вспомнила, что в списке нет демократии. Вычеркнули из списка, все.
Уже не насущая проблема. Нет демократии — нет проблемы.
Потому что мне кажется, что для вот этих очень закрытых общин, ну, для них действительно это какое-то пугало, как что-то да. ужасное, не, что-то, что антоним, оппозиция всего, что твой образ жизни.
Да, потому что они воспринимают государство как враг их образу жизни, потому что государство заставляет их идти на работу, на какие-то работы и делать какие-то дела, обязывает их к чему-то, а у них есть обязательства Торы, заповеди Торы. В заповедях Торы нет «иди служи в армию 3 года».
Нет, причем мы уже много раз говорили, что это чисто их трактовал, которые
да,
и другие.
Это очень поздняя,
по-другому,
очень поздняя идея, потому что, ну, иудеи в древнем мире, они были и земледельцами, они были и воинами.
Совмещали.
Нельзя было всем народам сидеть и молиться, это так не работает.
Да, это очень удобно, чуваки устроились, и вот сейчас большое количество акций и протестов. Значит, харидим перекрывают улицы в Иерусалиме, трассы, и выходят с лозунгами, там, лучше тюрьма, чем в армию, лучше смерть, чем в армию, пока еще никто не уехал, я не слышал про большую миграцию людей.
Да, я видел фотку, и Маша даже скидывал, там дождь был, и они в своих шляпах огромных, а шляпы у них очень дорогие, ну, то есть это реально... Правда, она что-то меховая.
Мне кажется, несколько тысяч долларов стоит шляпа.
Да. Шляпа — это очень дорого. Вот. Ну, поэтому нельзя, чтобы шляпа мокла, я это прекрасно понимаю. Вот. Но и протестовать нужно. И поэтому они надели пакеты на шляпы, чтобы не мокли. И пакеты, в общем-то, были зеленые, и они выглядели как лепреконы, а это еще и был День Святого Патрика. Вот. Я такой думаю, вау. Не так-то мы далеко от Ирландии, как мне казалось.
Ой, значит, что еще интересного? Там проводили опрос среди ультрарелигиозных евреев, и, значит, большинство, 56% считает, что их долг — это изучать Тору, и они равняют это, значит, к долгу службы в армии. Но есть часть людей, которые готовы, значит, значит, они согласны, во-первых, кто не учится в Ешиве, тот должен служить, половина людей считает так, больше половины даже чуть-чуть. Вот, и, значит, что интересно, что 59% еще готовы к тому, что, ну, типа, они согласны с тем, что если ты не идешь служить в армию, то ты отказываешься от экономических благ, которые государство тебе дает, там, наверное, от битуах люми, плюс еще какие-то бонусы, наверное, на учебу в Ешиве, вот.
Да много там разных пособий, разных условий и тому прочего. Да.
Вот, и 37% согласны на создание альтернативной службы. То есть, чтобы не, если ты не хочешь служить в армии, ты мог там, не знаю, работать в больнице, волонтерить, либо в, ну, внутри своей общины заниматься какими-то делами на благо общины.
Нет, ну вообще, если честно, есть впечатление, что в ближайшем будущем партии Харидим покинут коалицию, то есть, возможно, следующую коалицию, просто потому что, кроме вопроса службы, возможно, они сейчас как-то там их пронесет, допустим, да, но банально денег сейчас будет не хватать уже, потому что у нас вот понизился кредитный рейтинг, долг обслуживать дороже, денег меньше, война сжирает очень много денег, я уверен, что до них тоже дойдут сокращения.
Кроме того, вышла новость, что, значит, наш фонд социального страхования, Битуах Леуми, который выплачивает, собственно, пособия там по старости, по инвалидности, в том числе и безработным, значит, он сказал, что у них денег осталось до 2040 года, в 40-м году.
До 36-го даже.
До 36-го.
Было 45-й был раньше, по-моему,
да.
А сейчас 36-й, да.
Да, 36-й, то есть мы даже до книжки не доживем, скорее всего. То есть в 36-м году у Битуах Леуми закончатся полностью деньги, и значит, что не смогут выплачивать пособия ни по старости, ни инвалидам, ни харидим, ни кому угодно, вот. И денег не хватает, и придется либо поднимать налоги всем, либо уменьшать выплаты.
Да.
И,
да.
И в том числе и харидим, очевидно.
Нет, вот. Это причем нужно будет делать не в 36-м году, это сейчас нужно делать,
да,
чтобы
сейчас,
фонд вернут. То есть там, ну, фонд — это не просто деньги, которые кончатся, это именно, он же, у него же есть деньги, которые там куда-то инвестированы, которые он получает прибыль, и вот и есть выплаты. И вот он должен быть в балансе. Вот пока этого баланса нет, он просто кончается.
Да, сейчас у них была какая-то так называемая кубышка, где они складывали прибыль, где у них было, значит, и они потихоньку сейчас из него подсасывали деньги, потому что у них, они сейчас получают меньше денег, чем тратят, вот, да. И пока динамика очень плохая, и там есть несколько вариантов. Во-первых, это поднимать налоги, либо второй вариант, что государство будет дофинансировать Битуах Леуми, а это очень плохие...
Это плохая идея.
Есть
плохая
еще,
идея.
Мне кажется, вариант поднимать пенсионный возраст, но это ужасный вариант, потому что пенсионный возраст и так довольно высокий, и это ударит по самым незащищенным слоям населения.
100%, вот. И... Короче, ситуация очень плохая, и мне кажется, что, ну, уже нельзя вот этот вот заигрывать с харидим, с харидимными партиями, говорить, да, все нормально, мы повысим вам, значит, выплаты в ешивы, мы повысим вам всякие финансовые блага, да, в армию не надо, там как-то что-то разберемся, но... главное, дайте нам голоса, которые нам нужны вот,
да,
вот сейчас.
Но при этом текущий бюджет пока что принят со всеми хотелками, это тоже были большие, ну, скандалы из-за этого, но пока его приняли... Так что пока живем с этим, но я думаю, что в будущем это изменится, потому что просто не будет хватать денег.
Вот. Че, Лев, последний вопрос, надо ли призывать харидим в армию?
Ну, я думаю, что, возможно, не всех, но точно нужно, нужно принять закон, который будет как-то... короче, точно нужно принять закон, по которому нельзя всех освобождать. То есть, возможно, это будет...
Пусть идут на альтернативную службу.
Альтернативная служба, возможно, там должна быть какая-то ступенчатая система, что вот они, ну, входили вот в армию там постепенно. Потому что армия же, это правда, ну, как бы у советского израильтянина, у него реально есть вот две таких, два котла, где он получает связи. То есть, да, это армия и это университет.
Так этого они и боятся.
Я понимаю. Ну, вот, но с другой стороны, это дает им силу, они, люди находят работу и так далее. Нужно, чтобы от них тоже происходило.
Так, вот смотри, видишь, в чем проблема?
Но, как бы, что важнее сейчас вот в контексте того, о чем мы говорим, чтобы они приносили пользу государству.
Ну да, да.
Для этого нужно, чтобы они как раз проходили, расстали связями и проходили этот котел, потому что там как раз есть в этом опросе, я уже не зачитал это, что да, как раз многие из них боятся, что, значит, поход в армию... их испортят как евреев, в плане, что они, значит, уйдут от религии. Вот. И государству,
так
понятно...
Так же легко вашу религию... Это вот реально. Их реально, да, их религия, да, так же хрупка, как гетеросексуальность у людей в России. Типа, да. И так, так, елки-палки, я узнал про геев, все, теперь я гей, давайте, трахайте меня. То есть, ну, такая же какая-то история, елки-палки.
Как будто бы очень не мешает многим раввинам сходить на семинар Масы о том, что такое быть евреем. Кто-то пропустил все эти семинары, и это чувствуется.
Есть, да, короче... как раз слушай, как раз мадрихи и масы бывшие тоже без работы сидят.
Мне, моя позиция, я думаю, что их нужно призывать, ну, альтернативная служба — это хороший вариант, но проблема в том, что альтернативная служба не решит проблему интеграции харидим в общество. То есть она решается, но как будто решается очень медленно, и наша экономика схлопнется раньше, чем харидим интегрируется в Израиль, интегрируется в рынок труда полностью. Поэтому как будто армия — это хороший шанс их быстрее интегрировать. Да, это неприятно, но сейчас как будто... Вот сейчас мы находимся в том периоде, когда нужно принимать непопулярные меры и непопулярные решения. Нельзя всем угодить.
Ну да. Ну, посмотрим. Это все будет... Короче, я говорю, что точка... Я с тобой согласен, что точка сложная, и какие-то решения будут приняты. Посмотрим. Возможно, что они такие: все, теперь харидим наши цари, а вы просто рабы. Мы, в смысле, с тобой. Так что такое тоже возможно.
Но пока, судя по налоговым отчислениям, к примеру, так и получается.
Да, да, да. Вот. Что, про политику немножко поговорим?
А ты хочешь про политику?
А, у меня есть про Тикуха Дашу там.
А, да, точно, Тикуха Дашу, я забыл вообще написать.
Потерял надежду, Максим.
Да, у нас на этой неделе важное случилось событие. Вот есть партия Маханэ Мамлахти, Бенни Ганца, у которой сейчас в Кнессете было 12 мандатов, но при этом в вопросах у них там 50. Ну, не 50, но там 35.
Больше 30 было.
Ну, там, да, 35-36.
Это очень много, это самая большая сейчас
партия. Это больше, чем сейчас у Ликуда, например, там 31 было. Вот, 30 сколько-то. Ну, короче, неважно, больше. Гедеон Сар, лидер партии Тиква Хадаша, напомню вам, это человек, который был в Ликуде, одним из видных ликудников, это партия власти текущая, партия Нетаньяху. И он из нее вышел, взял с собой еще Зеева Элькина, еще там пару людей, сказали, что Нетаньяху нам не нравится, мы хотим создавать новую правую партию, которая будет, ну, тоже правоцентристская, но не Ликуд, потому что Ликуд сговнился. Нетаньяху испортил Ликуд. Вот. И сначала они только вышли, и по опросам они получали там 18 мандатов, 16 мандатов. Но в итоге на выборы набрали, по-моему, 5 или 6. Еле прошли барьер. Вот. Но при этом, благодаря им, благодаря партии Тиква Хадаша, у нас был премьер не Нетаньяху. То есть у нас был год примерно, да, когда премьером был сначала Нафтали Беннет, а потом Йаир Лапид. Вот это случилось при поддержке Крассара, который отказался идти с Нетаньяху снова садиться. Потому что сказал, я отказался, значит, нет. Вот. Ну вот, и сейчас, ну, грубо говоря, они находятся в этом государственном лагере с Бенни Ганцем, но с Бенни Ганцем и его партией у них очень мало идеологических, ну, согласий, скажем так, что, ну, Саар выступает против, очень сильно против палестинского государства, против уступок и прочего такого. А в партии Ганца есть те, кто выступают за. То есть сам Ганц более-менее, плюс
Гадя Эйзенкот. Ну, я бы назвал, да, партию Ганца скорее такая левоцентристская.
Да.
А Саар как раз правоцентрист. То есть их, к центру они там их тянет, но да, у них есть прям
сильные проблемы. Нет, у них есть сильные различия вот по палестинскому государству.
Плюс Саар, он же религиозный еврей. Ну, он типа как этот...
Да, ну, соблюдает свободу.
Да, и Зеев Элькин тоже в вязаной кипе ходит. То есть у них прям и на этом еще есть. А партия Ганс, она как раз вот светская, то есть они очень много голосовали за транспорт в шаббат и за все такое, то есть еще вот здесь проблема тоже закуплена.
Да, еще говорят из-за того, что Тиква Хадаша выступила на муниципальных выборах сильно лучше, чем партия Ганса, именно отдельно.
Но они, не в Хайфе.
Но не в Хайфе, да. Но они поняли свою силу и решили отделиться. Вот, интересно, ну да, собственно, что случилось, они вышли из блока Ганса, то есть у нас теперь есть партия Ганса, там, по-моему, 7 мандатов, и партия Тиква Хадаша 5 мандатов, если не ошибаюсь. Вот. И смешно, что я читал пару заметок журналистов в этот день. Один написал, Гави Вольсон, мне кажется, написал, что значит, мы стали дальше от выборов, потому что типа теперь Нетаньяху может выгнать из коалиции своего Ганца, и у него будет Саар, значит, коалиции, который более левый, чем он, чем Нетаньяху. То есть, короче, проблема Нетаньяху в коалиции в том, что он до прихода туда... То есть у нас после начала войны партия Бенни Ганца, как раз вместе с Гедеоном Сааром, они вошли в правительство. То есть это теперь тоже часть правительства. И теперь Нетаньяху может на них сваливать то, что он не принимает очень правые решения. Потому что у него есть правый фланг очень большой, который утянет его, давай там, давай всех вырежем. И он такой, нет, мне не дает Ганс всех вырезать, извините, ребята. Вот. А теперь у него будет, можно Ганса послать нафиг, и ой, Саар не дает мне всех вырезать. Чертов Гедеон Саар, господи.
А Саар такой, да в целом нормальная
идея. Левак, этот левак, да-да-да, вот. Короче, да. Ну вот, и первая заметка была, что вот из-за этого вот дальше от выборов, а вторая заметка была, типа, ой, ну все, скоро выборы, потому что я такой, аналитика.
Это эпичная аналитика, просто, ну, она везде такая.
Да-да-да, вот, ну, и были опросы, по опросам пока что партия Саара набирает 5-6.
Фантастический вообще мув политический, просто гениальный.
Не, ну погоди, но есть еще вариант, что в политику вернется Нафтали Беннет, бывший премьер, к которому люди такие, а, при Беннете было нормально, знаешь, такие вау.
При Беннете не было войны, это да, вот эти вот истории.
Да, пандемию он победил, да и пандемия, в принципе, нормальная на фоне того, что сейчас происходит. Вот. И есть еще такой чувак, Йоси Коэн, это бывший глава Моссада, который тоже может ворваться в политику на этих выборах. Тоже, он тоже правый.
Ты говоришь ворваться, ему за 70, нет?
Нет, это другой.
А, хорошо.
Не, мне кажется, он не настолько старый.
Не, не очень молодой.
Да, и... Только мне странно, почему Йоси Коэн, если я его не перепутал, то у него были достаточно такие, он был против реформы судебной, и он такой достаточно, ну, типа, левоцентрист, я бы назвал, он мне скорее ближе к Ганцу, чем к Саару.
Не, мне кажется, ты путаешь его с кем-то. Я не уверен, что он высказывался про реформу, я не помню просто.
Okay.
Вряд ли сильно против. Он скорее, его не Нетаньяху, он чуть ли не в премьеры, в наследники свои прочие, да? Вот такой чувак.
Значит,
да.
Я не перепутал.
Да, да, вот.
Этих Коэнов, знаешь.
Да, это правда, Коэнов много. Да, братья Коэны, опять-таки. Фильмы Йоси Коэн херовые снимал. Да? Нет, хороший, хороший, да. Не, фильм классный, да. Короче, сейчас, значит, и в общем, был такой опрос, что будет, то есть, если Саар идет отдельно, то, ну, все как сейчас. Немножко отъедает там пару мандатов у Госвагеля, и там, возможно, один там у Ликуда, ну, немножко, в общем, такой. Но если выходит в игру, значит, Йоси Коэн, Натали Беннет и Гедеон Саар и объединяются, то они много забирают у Госвагеля, у Ганца, потому что все правые переходят к ним, и у Ликуда забирают. И тогда это интересный уже расклад. Там получается, там, типа, Ганс там 28, Ликуд 18, эти 18. Ну, короче, типа, интереснее получается раскладик. Вот. Но это все теория, поэтому посмотрим.
Да, плюс еще непонятно, когда будут выборы. Так, Маша улыбается, что-то накопала.
Нет, я просто услышала слово теория. Нет, я посмотрела на Йоси Коэн, ему 60-го года, и он красавчик.
Да, он так, он как раз это... Типа, у него, мне кажется, было прозвище, типа, суперагент или что-то такое, потому что он выглядит
как супермен, у него челюсть супермена и прическа супермена.
Ну ладно, 60-го года не так мало, но не так много, ему еще людей есть в политике спокойно в израильской, ну типа...
В израильской, мне кажется, и больше.
Ну да.
А в американской еще бы 5 сроков президента еще бы отсидел.
Да, вот такие дела в политике.
Класс, кайф, спасибо большое.
Да, душно-то.
Нормально. Ладно, Маш, мы переходим к твоим новостям.
Что у тебя? Про демократию не будем говорить.
Так, черт демократия.
Что говорить о ней?
Ладно.
Там реально ничего интересного.
Потеряли?
Найдем.
Хорошо.
К 40-му году-то.
Нащупаем. Нащупаем демократию, нащупаем.
Значит, скоро праздник Пурим. Это праздник, когда все переодеваются в костюмы карнавальные.
И напиваются.
Да, и есть такая
заповедь. Ты упустила самое прикольное.
Я просто Пурим праздную в школе. Там другие правила. В общем, и в этом году очень многие магазины перестали к Пуриму продавать игрушечные пистолеты и петарды. И многие даже вывесили таблички о том, что мы не продаем игрушечные пистолеты и петарды в свете событий.
И Бенгвир такой: выдать всем оружие,
нет,
всем...
Нет, выдать всем петарды, каждому ребенку по петарде, и взрослым петарду.
Блин, нужен реально пуримный Бенгвир, который будет выдавать всем оружие.
Вот, еще до этого видела новость, она была довольно давно, это 2 недели назад, по нынешним временам, о том, что кто-то просил, кто-то говорил, что в этом году следует избегать каких-то костюмов.
Да, не... да. Мне кажется, мэр Тель-Авива сказал, что давайте не будем...
Давайте без Адольфов Гитлеров в этом году.
Так без нет. костюмов бойцов Хамаса. Ну, да, то есть, да, да. Вот без таких вещей хотелось бы провести праздник. Как будто...
Да, еще, кстати, извини, испорчу веселость новости.
Еще немножко про политику.
Ну, давай.
Ну, форум семей похищенных сделал очень такую трогательную акцию в Кнессете. Они сделали каждому депутату подарок, типа Пурим Самех. Там, ну, во время Пурима есть еще...
Мишлоах Манот. Мишлоах Манот, да. Когда все меряются сладкими подарками.
Да, дарят друг другу сладкие подарки. И вот они сделали вот в форме Мишлоах Манот, такая корзиночка, значит, написано Пурим Самех с Пуримом. Ну и там лежит, короче, то, чем кормили, по сути, вот по свидетельствам освобожденных пленных, чем их кормили. То есть там четверть питы и там оливки. Ну, вот такая вот лежит, пожалуйста, вот, празднуйте. Ну, то есть, типа... Ну
вот такой достаточно сильная акция.
Да.
Да, прости, Маш.
Порядок, я специально... Это не самая моя хорошая новость, хорошо. Потому что я как раз хотела сказать, что часть магазинов перестали продавать игрушечные пистолеты и петарды, а часть нет.
И они просто делают деньги.
Ну да.
Бабки-бабки.
Игрушечные пистолеты — это, как я понимаю, такие, которые стреляют пульками пластиковыми, и у них есть прям звук выстрела.
А, воздушки.
Да, такие. Хорошо, следующая новость... Небольшая заключается в том, что скоро на продуктах, которые выращены в ОТФ Аза и Западном Негеве, появятся наклейки. о том, что они там
выращены.
Чёрные стикеры!
Стикеры, да, наклейки, я не знаю, какого они будут цвета, но можно будет прямо в магазине поддержать фермеров вот из этих мест. А это примерно треть наших сельскохозяйственных земель, я так прочитала в новости, но в целом, мне кажется, это просто треть наших земель. Да, западный Негев и... Ну ладно.
Ну это очень большая территория.
Да-да-да. Вот. Блин, очень много разных наклеек на продуктах.
Mm-hmm. Черные стикеры, красные стикеры, стикеры Негева, стикеры с Спайдерменом просто.
Блин, я в детстве там собирали наклейки, там скелетоны, еще чего-то, а сейчас я представляю, дети такие, возьми, пожалуйста, вот те оливки с зеленым стикером, мне не хватает для коллекции.
Да. Мне нужно, у меня есть переизбыток соли, нужно еще переизбыток сахара и переизбыток жира. Блин, я помню, очень несколько лет назад Юра... В общем, он рассказывал, начал рассказывать. Это было как раз тогда, когда появились эти красные наклейки на продуктах о том, что много соли, сахара или жира. И Юра начал рассказывать, что на самом деле там не только красные наклейки, там целая система светофор, и есть еще зеленые наклейки, свидетельствующие о том, что этот продукт суперполезный. И есть еще и там оранжевые наклейки
есть
о том, что он в целом
наклейки,
нормальный.
Да.
В общем, я его слушала минут 15, пока я не поняла, что он просто наваливает, да. Просто, ну. Из вообще, что нет никакой связи с реальностью в том, что он говорит.
Ну, ладно.
Нет, ну слушай, Юра предугадал реальность, что сейчас будут черные наклейки, там такие наклейки.
Конечно, Юра чемпион по абсорбции, он все знает.
Чувствует.
Питал.
Чувствует Израиль. Но на самом деле, красные наклейки мне нравятся, где показывают, где много сахара, жира и соли. Ну, типа, мне...
Они на всей еде.
Ну, не на всей.
Да на всей. Ну как, даже если это сахар там какой-то недобавленный, а натуральный сахар, все равно у тебя будет эта наклейка.
Нет.
Да.
Да.
Да, на соке она есть, хотя там сок, ну,
там
сок
на свежевыжатом
там...
соке.
Я покупал апельсин, там не было на нем наклейки, только
на апельсине не будет наклейки. На апельсине разве что будет наклейка, не содержит глютена. Какие я видела.
Ну, короче, мне нравится эта идея, это очень полезно, ты можешь сразу как-то сортировать еду и чувствовать себя немного виноватым, когда ты берешь пирожное.
Да.
А, я подумала, ты говоришь про эти наклейки, что выращены в западном Негеве.
Нет.
Хорошо.
Нет, тоже нормальная идея. Ну, типа,
да
ок. Приятно да поддерживать.
Клейте, что хотите. Да? Я уже такой человек. Делайте, что хотите, уже плевать. Демократию просрали, клейте.
Ты как будто бы сидишь, как такой дядушка в окружении детей, они на тебя клеят стикеры с Барби, ты такой, клейте, что хотите.
Тебя живите, как знаете.
Так, значит, следующая новость заключается в том, что в Хадере рыбаки случайно поймали акулу. Да, обычно как будто бы наоборот бывает случайно.
Акула случайно поймала рыбаков с Хадеры.
Блин, я надеюсь, они ловили не на живца. Просто закинули рыбака и такие погнали.
Это как анекдот, что мужики, я поймал медведя. В общем, в Хадере есть электростанция на берегу. И поэтому туда очень часто приплывают акулы зимой погреться. Потому что электростанция сливает теплую воду, которая охлаждала...
Охлаждала
кулеры. Вот, а потом она согревает акул. Все в природе существует в равновесии. Вот, и рыбаки случайно поймали эту акулу, и, ну, они вообще этого не хотели, они знают, что так делать нельзя. Они ее сразу же отпустили. Акулы — охраняемый вид. Вот, и очень надеются, что все с ней будет в порядке, что не повлияет травма ни на ее способность искать еду, ни на ее способность размножаться. Но узнаем ли мы, не узнаем. Вот, и я прочитала еще в этой новости, что есть приложение Sea Watch, как морской дозор, с помощью которого можно в режиме реального времени уведомить организацию и правоохранительные органы о загрязнениях воды, браконьерстве и других нарушениях закона.
Прикольно.
Блин, не знаю, вот как я себя буду чувствовать, зная про то, что акул у берегов Средиземного моря стало меньше? Как будто я не сильно буду переживать по этому поводу.
Ты, в смысле, они отпустили больше. Обратно?
Да, так я говорю,
акула
что...
Акула тоже количество.
Нет, что они переживали за то, что травма помешает ей размножаться. И я такой, ну, окей.
Да, блин, акула почти нападает на людей, это вообще редкость. Ну, типа, реально. Ну, бывает, но...
Вот люди нападают на акулу.
Да, люди нападают на акулу, люди гораздо чаще гибнут от других людей, чем от акул. Поэтому...
Пересмотри фильм «Челюсти» и поговори с тобой еще раз.
Вставные челюсти наверняка убили больше людей, чем акулий челюсть, я почти уверен.
Нанесли травму точно больше, да. И психологически в первую очередь.
Следующая новость очень трогательная. Значит, Исхар Шай, бывший министр науки и технологий, он 7 октября потерял сына, его сын Ерон погиб 7 октября. И, значит, Исхар Шай запускает проект, который называется «Следующий октябрь». И концепция такая, чтобы, не знаю, собрать, рекрутировать 1500 стартапов израильских в память о 1500 людей, погибших 7 октября, и гражданских, и военных. Вот. Есть традиция в иудаизме сажать деревья в память о погибших людях, и здесь есть, ну как, есть некая аналогия, потому что вот ты сажаешь дерево, как бы жизнь побеждает смерть в каком-то смысле. Вот, и здесь тоже он говорит о том, что это, не знаю, каждый стартап, понятно, это и создание рабочих мест для людей, и налоги, и развитие там часто городской инфраструктуры, и все-все-все хорошее, что есть в мире. Ну, налоги, конечно. Все хорошее и, скажем так, созидательное, что есть в мире, которое как бы противостоит отвратительной резне 7 октября. Вот, и он рекрутировал уже 500 стартапов, это треть, и продолжается этот поиск.
Ой, я своим закину.
Лев, закидывай стендап-клуб. Скажи, отличный стартап, нужны только деньги.
Вот, ну, ну да, нужно почитать, каким образом стартап может, ну как, типа, как коммеморейт, ну как-то увековечить память о человеке.
Интересно.
Вот, ну и следующий октябрь, название тоже хорошее. Следующий октябрь должен стать лучше.
Да, да.
Что в целом будет несложно.
Ой, я... Ладно. Да-да-да, несложно. Что? Я просто это... Не, ну, низкие у меня ожидания этого мира уже.
Я тоже. Я надеюсь, что успею съездить в отпуск до Третьей мировой. Вот моя...
У нас разговор в учительской сейчас о том идут, что высока вероятность того, что мы уже находимся в Третьей мировой, просто нет такого. То есть люди там в 41-м году тоже, им никто не объявил, мы находимся во Второй мировой войне.
Ну, они еще там, некоторые с 39-го уже там.
Так, все обсудили Третью мировую войну?
Да, да, да.
Хорошо. Рада, что сегодня...
Коротко.
Коротко вышло.
Какая Третья мировая, такие обсуждения.
Значит, такой стартап. Стартап называется Solignostics. Solignostics.
Так.
Хотите попробовать угадать, чем он занимается?
Проверка солей, диагностика их. Насколько хорошо.
Так.
Шторит.
Да, я поддерживаю, у меня такие же мысли. Еще я
подумал, хорошая идея для стартапа. Вот туда запиши. Да. 1500 стартапов.
Solignostics. Ну, это же есть стартап явно Solignostics, поэтому тут такое. Ну, подожди, гносеология — это наука о познании, я правильно понимаю?
Так.
Ну, значит, это получается наука о познании солей, а ну то же самое получается.
Далеко пошла. Почему не гностицизм? Почему не мистические учения?
Тоже интересно.
Ладно, на самом деле ближе здесь слово диагностик, где познается, ну что...
Важно, что они диагностируют.
Это самое интересное. В общем, они разработали тест на беременность, который не включает в себя соли. Но который можно теперь делать не в туалете, не с помощью мочи, а с помощью слюны. Это тест, причем эта компания, они занимались и разрабатывали тесты на ковид, и тесты на фарингит, еще какие-то другие вещи, именно домашние тесты.
Тест вот, на кто-то это... из Гарри Поттера, вот это все, да?
Да, да, тест на кто-то из Гарри Поттера, это эту палочку, значит, кладешь себе в рот...
Я вам говорю, Гриффиндор!
Да. Но ты помнишь, Маша, что эта палочка должна выбрать тебя, а не ты палочку.
Да. В общем, этот тест действительно нужно положить в рот и некоторое время
походите
держать во рту, да, чтобы он наполнился слюной, и он тебе показывает одна полоска, две полоски.
Это вот черт.
Это потрясающе. Они причем начали почему-то с...
Мужчин.
Надеюсь, не с акул.
Соединенного Королевства. Вот, но как будто бы теперь они должны быть и в суперфарме, эти новые.
А Соединенное Королевство начали, потому что они такие, нужно проверить в тяжелых условиях, там, где слюна с пивом сразу идет, проверим, как там работает.
Ну да, получается так. Еще очень смешно, у них на сайте есть, ну там, понятно, они себя продают всячески, и они пишут, там прям такая есть диаграмма, они говорят, мы спросили женщин, если бы вы могли выбрать между тестом на беременность с помощью мочи и с помощью слюны, что бы вы выбрали? И там такая диаграмма, где 68% женщин выбирают слюну. 11% женщин такие, нет, мы хотим идти в туалет. И
оставшиеся
такие консерваторы.
А 21% такие, нам все равно.
Я думаю, 21% такие, мы готовы пить мочу. Все хорошо. Ну, здорово, если там, типа, себестоимость не очень... Если это не очень дорого стоит, то, мне кажется, это прям революция в плане...
Да, блин, тестов. А что есть в суперфарме, что стоит не очень дорого? Я, ну, не знаю, идешь покупать шампунь, выходишь, плачешь.
Можно талончик на очередь взять бесплатно пока.
Это да.
Пока да, пока да.
Ну, ходишь с бумажкой.
На него даже можно плюнуть или пописать, но ничего не, не проявится.
Ну, это стадия разработки еще.
Да.
Так, следующий стартап называется Sensify.
Okay.
Так.
Как Spotify, так. Но только ты листаешь чувства. То есть ты такой, типа, я сегодня хочу испытывать... разочарование, вот.
И тебе просто открывается лента новостей.
Ну, да, лента новостей, да, или там сейчас хочу, сейчас, предчувствие экзамена, вот. Такое сегодня испытывать чувство, да.
Неплохо.
Так.
Мне нравится, да, мне нравится дерево.
Я хочу вот это ощущение, когда ты во втором или в третьем классе на летних каникулах едешь на велосипеде под гору вот так вот, вжух, быстро, и ветер в лицо.
Отличное, отличное, да, чувство.
Выбираю
да,
это.
Угу. Можно еще выбрать чувство, когда ты выспался. И ты задаешь, тебе такая ошибка.
Нет, я хочу чувство, когда я выспался вот в юности, скажем так. А ты прям выспался, такой, сейчас прям землю переверну. А сейчас там чувство выспался, ну, возможно, до вечера дотяну. Вот такое выспался.
Так, значит, ну, к сожалению, это пока еще в будущем. Sensify разработали электронный нос.
Оу.
Электронный нос.
Это не для тех.
Я понял, для солигностиков, короче, специально. Ну, потому что обычный нос отсохнет, нюхать столько солей. Поэтому им сделали электронный нос.
Чтобы ты мог электронный кокаин нюхать.
Это, может, называется синергия стартапов.
Электронный кокаин. Это аудионаркотики.
Да, это именно он. Почему электронные аудионаркотики не работали раньше? Потому что носа не было подходящего.
Электронный нос — это такой прибор, который улавливает...
Можно совать куда не надо.
Да, в электронные файлы чужие.
Да.
В общем, помните эту новость про стикер, который позволяет фрукты хранить свежими дольше? Похожим, ну, в каком-то смысле похожим образом электронный нос может уловить вот эти запахи бактерий, которые, ну, точнее, не запахи, как мы чувствуем запахи, а вот эти соединения, которые они начинают испускать.
Да.
И прямо понять, когда еда начинает портиться. Он может заметить сальмонеллу, которая появляется в яйцах, в птице, в курице, если она неправильно или плохо приготовлена, или много прошло времени, листерию, которая часто появляется в сырах и в сырой, ну там, в сыром мясе рыбе, кишечную палочку. В общем, все эти запахи, которые мы, к счастью, не чувствуем, электронный нос чувствует.
У меня единственный вопрос, Маш. Может ли он чувствовать запах денег?
Электронных денег?
Где они зарыты?
Чувствую, биткоин скоро вырастет.
Да-да-да.
Покупай.
Пахнет эфирами. Здесь где-то.
Вот, и еще у этой компании... планы потрясающие, они хотят, то есть это нос, как я понимаю, ты его не покупаешь себе домой, это...
Блин,
так,
ну разве что, если ты коллежский асессор Ковалёв, тогда тебе можно купить.
В холодильник, типа, ну, можно
интегрировать. Нет, это для, ну как, для пищевой индустрии.
А, окей.
Ну, хотя я не знаю, возможно, они в будущем будут продавать маленькие носы для маленьких людей.
А, то есть сейчас это прям шнобель такой большой.
Да, да, носище, носяра.
Понятно, израильский стартап.
Да, да.
Когда бы они маленькие носы делали.
Вау, мы зря убрали осьминога из кадра, да? Можешь его вернуть, Максим. Мы теперь такой подкаст.
Кто поймет, кто понял, к чему это, напишите в комментариях.
Кто не понял, тот поймет.
Кто не понял, тот поймет.
Хотелось бы не понимать.
Да.
В общем, следующий план у них пока это используется на больших заводах пищевой индустрии, например, Штраус, где они, мне кажется, раз в год обнаруживают у себя вдруг сальмонеллу или что-то еще, и отзывают все, да. Все отзывают из магазинов.
И они такие, блин, снова нашли.
Нет, ну хорошо, что нашли. Было бы хуже, если бы не нашли.
Ну, хуже для кого? Для компании Штраус бы хуже не было. Пронесло?
И нас пронесло. Вас пронесло, да.
В общем, планы у этой компании двинуться в сторону медицины и научить свой электронный нос чувствовать, определять, какие бактерии есть в теле пациента, чтобы можно было, соответственно, прописать антибиотики.
Он такой чувствует, пора менять носки.
Это и обычно у нас больше сравняется.
Но для этого нужно занырнуть. А так ты просто отправляешь электронный нос, и он тебе докладывает обстановку.
В общем, вот, и я поискала, как он выглядит, и я нашла, возможно, это неправда, как бы на сайте, где я читаю такие новости, не было фотографий, но пару лет назад была статья BBC про этот нос, и он реально выглядит как нос. Это, мне кажется, самое лучшее.
Да, это самое лучшее, реально.
Это просто офигенно, что он выглядит как нос. Так и должно быть. Большой, честно говоря. Ну, это, возможно, прототип. А настоящий нос он будет, как мы сказали, немалых размеров. Так, теперь у меня есть новости академического мира. Одна, ну, сейчас обсудим, вторая... Блин, да нет, ладно, безоценочно. Значит, первая новость про то, что утверждена модель академических льгот для студентов-резервистов. Эта тема очень... непростая, потому что учебный год начался в этом году очень поздно. Обычно учебный год начинается, ну вот как раз-таки примерно, мне кажется, 7 октября он должен был начаться, после всех праздников осенних. Его откладывали, потому что очень большое количество резервистов, которых призвали в армию, это как раз-таки студенты. В итоге, мне кажется, большинство мест начался 1 января, да, где-то, возможно,
да,
позже.
Да, конец декабря, январь, что-то такое.
Получился семестр там длиной в 2 месяца. И потом каникулы. И очень многие... Тоже была новость о том, что многие студенты, которых призвали в армию, они сказали, что они не будут возвращаться в университет, нет смысла. Вот, и были предложения в Кнессете зачесть им... Ну, просто зачесть им этот год, как будто бы они учились. И это предложение супер странное, потому что не так работает учеба в университете, если ты там... Ну, как даже в гуманитарных науках это было бы странно, но если ты инженер, врач, юрист, ну, то есть у тебя же не появятся из ниоткуда эти знания в голове. В общем, в конце концов, они утвердили компромиссный... ну, как бы, и понятно при этом, что им нужны льготы, что, ну, как люди просто теряют год жизни.
Ну, могли бы просто, типа, не брать с них деньги за этот год и перейти на следующий.
Да, я тоже думала об этом, но таких не было предложений.
Не брать деньги, что? Не брать деньги? Нет, погодите, они отдают жизни, еще с ними деньги не брать, это что такое?
Значит, условия, которые принял Кнессет, но должны еще утвердить, должен их утвердить Совет по высшему образованию, студенты, которые отслужили в Милуим 100 дней и больше, получают 10 зачетных единиц и зачет за 3 курса. 10 зачетных единиц, учебный год, если я правильно помню, это 60 единиц. Там обычный курс у тебя...
Один курс, я могу объяснить,
весит 2 единицы обычно, базовый. Семестр.
Одна единица, да, там зависит от количества занятий, но если это условно одна пара в неделю, то один семестр — это одна единица.
Две.
Нет, год — это две. Или...
Кажется, 2-4.
Да, да, ладно, да, 2-4, да, ты права. Да, то есть получается это 2 единицы. То есть по факту им дали 5 курсов бесплатно.
Да, ну если
но
они
не бесплатно,
там, скажем...
в смысле им 5 дали, они могут себе, да, условно убрать 5 курсов, которые им не нужны.
По 4 курсам можно написать работу вместо сдачи экзамена. Опять же, ну, не уверена, что это работает для всего. Типа, а когда они будут написать работу? Это же не просто ты сам написал работу.
Нужно узнавать, я думаю, что они разобрались. То есть как устроено в целом академическое, особенно первая степень, если вы берете. То есть у вас есть количество обязательных курсов. Это там, по-моему, сколько вам нужно для прочтения степени. Там 46 вот этих зачетных единиц на получить. Или 30, ну что-то, короче, какие-то такие цифры такого порядка. Но у тебя еще есть десяток, который ты должен получить. Это не по твоей специальности. То есть я, например, учил историю джаза. У меня были там советские мультипликаторы, еще что-то.
Факультативы, курсы,
да,
по выбору.
Да, факультативы, и мне нужно было их тоже набрать 10. И ты просто берешь интересное. Возможно, вот эти 10 очков можно использовать на эти факультативы, чтобы не тратить на них время.
Только.
Возможно. Я думаю, что это было бы логично, на самом деле. Вот. Но, кроме того, еще есть летние семестры, где ты можешь тоже очень быстро набрать очки, то есть там ты гораздо меньше учишься, то есть у тебя учеба, она более интенсивная, но ты гораздо быстрее можешь закрыть все эти курсы. Возможно, имел бы смысл перенести им на летний семестр многие курсы.
Наверное, да непонятно еще, что лето
когда
будет.
Когда, да, то еще не
факт. Да, тоже правда.
Ничего не понятно.
Вот, отслуживший 60 дней более получит 8 зачетных единиц, ну и так далее. О каких курсах идет речь, будет решать каждый вуз самостоятельно.
Ну вот, вуз скажет, типа, что окей, хирургам, пожалуйста, хирургию сдайте. Ну, типа.
Да, можете.
А, нет, хорошо, первоначально предлагают, что студенты всех вузов, кроме медицинских и инженерных, засчитают им треть всех курсов. Ну,
я думаю, что...
Лучше бы дали денег. Лучше бы оплатили, допустим, да, еще один год учебы.
Но здесь проблема в том, что люди это тоже, они как-то свою жизнь рассчитывают. Ну, то есть ты говоришь, вот я пойду учиться, там, 3 года, 4 года иду учиться. Вот у меня такой план, вот у меня есть количество моих сбережений, вот на аренду квартиры, на аренду жилья, вот у меня вот такой план. И я просчитываю, что вот к 27 я там получу степень, к 30 и найду себе работу и смогу выплачивать долги. И потому что многие еще берут кредиты на учебу. А сейчас что им делать? Они такие, вы еще год будете учиться, и ты такой, опс, а я уже рассчитывал, что я найду работу к этому времени.
Ну да, да.
Поэтому тут это очень сложный вопрос.
Ну да.
Но хорошо, что этим занимаются.
Да.
Да. Но еще университеты возмущались тому, что затрагивают их автономию, потому что вообще-то у университета должна быть автономия в таких вопросах. Но давайте все-таки проспойлерим новость про демократию, которую мы отменили. Мы в одном из рейтингов демократических стран опустились на одну ступень, а всего их 4. Да? Мы с самой демократической, скажем так, первой опустились на вторую. Россия находится на третьей.
Угу.
Просто такой.
Ну да. Мы теперь не либеральная демократия, а
выборная демократия.
Да, страна с выборами.
Да, страна с выборами. То есть выборы работают демократически, но есть вопросики к тому, как все остальное происходит, как остальные есть институты работают.
Есть вопросы к институтам, да, в основном, да.
А теперь и к университету. Так, ладно, теперь новость последняя моя, она про университет Калифорнии. Там есть такой профессор Рон Хеснер, он занимается социальными науками, он возглавляет несколько кафедр, отделений, значит, и изучение Израиля, Israeli studies, и изучение международных конфликтов, и религию тоже, и он объявил сидячую забастовку. Он принес в свой офис матрас и сказал, что он оттуда не выйдет, и будет там есть, пить и вести по Zoom все лекции, и он не выйдет оттуда, пока, значит, университет не выполнит его требования. Там ряд требований, но базовое такое, чтобы еврейские студенты смогли себя чувствовать безопасно в кампусе. В феврале там было скандальное выступление, точнее, там планировалось выступление Рана Бар Йосефата, который связан с форумом Кейлет, который мы здесь не очень любим, потому что это же тот форум, да, который разработал правовую реформу.
Ну, не совсем так, но это, грубо говоря, такой очень, ну, правый синк-танк, да, который опирается как раз там, ну, от нашей самой правой партии, да.
Но
я бы не делал их там совсем уж этими, это все-таки экспертный форум, а не там, ну, такая не пропагандистская помойка, значит, ну, типа, не знаю, ну, как бы,
хорошо,
чуваки, да, вот такие.
Экспертный форум не близкий нам идеологически.
Да.
Но, тем не менее, он приехал туда выступить с лекцией о том, как, в общем, с лекцией в защиту Израиля, о том, как говорить об Израиле, как в целом говорить об этом конфликте. И, в общем, мне кажется, лекция не состоялась, потому что там было огромное количество пропалестинских демонстрантов, да, и они вели себя очень мерзко, они там плевали в студентов, они кричали глобальные интифады, они там выломали двери и окна, и никого не арестовали после этого, потому что было мало полиции, она не смогла обеспечить безопасность. В общем, ситуация очень, ну, некрасивая. И вот одно из требований Рона Хеснера было, чтобы университет извинился перед Раном Бар Йосефатом, что вообще как будто бы по умолчанию должно было произойти, да. Но, очевидно, не произошло. Вот, ну и он там уже больше 10 дней сидит на своем матрасе, да. Офигенно, ему все приносят еду. Вот, там, кстати, написано, что это похоже на шиву, ну, вот на поминки, да, когда сидят рядом с человеком, все приходят, но никто не плачет, настроение приподнятое. Вот, и там еще очень трогательно он... как бы ночью он ставил в своем окне, зажигал в своем окне свечку, и, ну, как бы, чтобы было видно из кампуса отовсюду, что вот он здесь, и можно к нему зайти в любой момент, что вот есть место, где студенты евреи могут почувствовать себя безопасно.
Блин, как будто он как Хагрид, студентов Гриффиндора.
Походу, да.
Блин, ну удачи ему, посмотрим, чем закончится, надеюсь, все получится.
Да, просто через год мы такие, ну он просидел год и пошел домой. Никто не извинился, не
перед кем. Интересно, если у него есть жена или муж и дети, как они относятся к этому?
Они такие, фух, наконец-то батя свалил.
Ну хорошая новость, да, под конец. Я думаю, что мы сейчас не будем зачитывать комментарии, в смысле, какие-нибудь вопросы.
Да, давай мы в другой раз я зачитаю несколько комментариев. Спасибо большое, что вы их оставляете. Отдельная благодарность всем патронам и патронессам, Вячеславу Наркоборону, Максиму Кацу.
Просто респект.
Мы сейчас еще запишем специальный подкаст для патронов, который будет доступен на Патреоне, как вы могли догадаться.
Да.
Значит, было несколько...
Ну, и тем, кто на Ютубе дает эти самые.
Я хотела сказать для всех, кто проматывает анонсы, но забыла, что вышел новый выпуск подкаста «Левиафан».
Супер, да. В натуре, блин, капец, это же они... Ужасно. Люди, которые проматывают анонсы, не бро.
Блин, да там...
Ну, зачем?
Ладно, там бро, есть как раз комментарий про это. Спасибо за подсказку, что можно проматывать анонсы. Тоже никогда не был в Израиле и не собираюсь.
А во, «Левиафан» доступен для вас везде.
Я надеюсь, что вы не собираетесь в Израиле не из-за нашего подкаста.
Не из-за наших анонсов, господи. Ужасные стандартные мероприятия.
Блин, и там еще была, в комментариях была дискуссия, я в подкасте с Витей Капаницей говорил про то, что одна из слушательниц сказала, что не смогла меня узнать, потому что я был трехмерный, вот, и там разгорелся, разные были комментарии, где человек говорил, что он меня смог узнать, другой, что не смог узнать, и там был комментарий, что не понимая проблем с узнаванием Максима, видел его в метро, очень удобно, все как на видео. Если не узнаете Максима, обойдите. Тут я согласен. Спасибо, что не написали, увидите Максима, атакуйте. Спасибо, что без этого. Вот. И спасибо, да, что вы пишете комментарии. Это очень помогает продвигать видео. Вот. Все, берегите себя, услышимся через неделю. С вами были Макс, Маша, Лев. Пока-пока.
Пока.